Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня меня зовут Юрий Буткин, сегодня четверг, 26 декабря, и мы обсуждаем американскую тактику информационной войны против России. «Вашингтон Пост» пишет о разработке новой тактики такой войны, о последствиях стратегии противодействия, мы попытаемся поговорить. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Добрый вечер, Андрей Глебович. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Надо важную деталь заметить, что, как пишет «Вашингтон-Пост», некое киберкомандование США разрабатывает такую тактику только на случай, если Россия попытается вмешаться в выборы американского президента в 2020 году, взламывая избирательные системы или сея рознь в американском обществе. И вот в ответ на это они собираются вести информационную войну. Владимир Ильич, это вероятно?
Между взламыванием информационных систем и сеянием раздора в обществе я вижу огромную-огромную разницу. Зали бы в Одессе две большие разницы. Это не одно и то же. Сеять рознь – это сугубо...
Взламываешь информационную систему, таким образом сеешь рознь.
Нет, сеять рознь можно, не взламывая информационную систему. Именно это они все время нам имеют в виду. А что касается взламывания информационной системы, оно случается. Оно случается во многих странах, кроме Соединенных Штатов. Я пока не слышал, чтобы в Восточной Европе, где эти случаи, на мой взгляд, имели место, и достаточно вопиющим образом, кто-то пошел под суд. А что касается Соединенных Штатов, ну, Россия не будет взламывать информационную систему американских выборов, хотя бы потому, что не знает, зачем это нужно. Я все время говорю по этому поводу такой вот простой парадокс. Если Россия помогла Трампу избраться, то должен ли Трамп вводить против России санкции за то, что она помогла ему избраться, вмешиваясь в американские выборы? Это выглядит как-то чудовищным. На самом деле здесь нет никакой реальной основы.
Ну тогда смотрите, какая штука. Значит, тогда информационной войны американцев бояться не приходится.
Нет, приходится. Они сами трактуют все эти ситуации. Скажут, что наши боты взламывают их информационное пространство, а Facebook не успевает их отключить. И значит, надо вводить санкции. Они скажут, что российские государственные пропагандисты метят в святая святых нашу внутреннюю политическую дискуссию. Значит, надо вводить санкции. Что мы по этому поводу скажем?
То есть, если они разработали план информационной войны, скорее всего, этот план будет реализован.
Ну, пока не ясно, но вполне возможно. Во всяком случае, для этого не нужно взламывать американские электоральные базы данных.
Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Как вы оцениваете вероятность такой войны со стороны Соединенных Штатов Америки?
Я думаю, что война давно идет. И речь просто идет сейчас о внесении каких-то определенных корректировок, новых задач и так далее. Что касается выборов, ну, мои контакты с американцами в ходе ближневосточных вот переговоров, которые были и в Женеве, и в некоторых других городах в последнее время, показывают. Когда мы заканчивали официальные такие прения по ближневосточной тематике, ну, иногда по-человечески разговариваем. Ну, не надо думать, что американцы такие наивные люди и за чистую монету все это принимают насчет нашего вмешательства в выборы. Но их специалисты, они не отрицают то, что... Нужен какой-то такой понятный для законодателей, понятный для рядовых американцев повод для того, чтобы крупные суммы денег вбрасывать на идеологическое противостояние с основным политическим противником, кое был, остается Российский Союз.
Тогда смотрите, тогда дальше
возвращаемся. Я согласен с тем, что сказал Андрей Глебович, я сразу скажу, это так и есть. Они сами не верят и никогда не верили в то, что Россия вмешивалась в американские
выборы. Ну, надо как-то объяснить. Вот они объясняют. Хорошее объяснение.
Хорошо, тогда возвращаемся к Вашингтон-Пост. Они там пишут ведь, что это информационная война, как они ее себе запланировали. Понятно, что это журналисты раскопали, ну и так далее. Так вот, информационная война, которая направлена, так она будет вестись, на ключевых сотрудников спецслужб, военных и некоторых олигархов. Причем им будут говорить, что есть некие конфиденциальные данные, их будут дезинформировать для того, чтобы посеять разногласия, при этом не рассматривая влияние на все общество. Сценарий, Владимир Брутов.
Что-то очень такое глючно сложное. А что касается роли этих людей в российском обществе, то она, в общем, достаточно ограничена, это первое. Она у всех ограничена, кроме легальных руководителей страны и политиков первого ряда. Это, естественно, точно так же это происходит в Соединенных Штатах.
Ну, вот их и будут дискредитировать. Хотя тут отдельно сказано, что Путина не будут трогать.
Политиков первого ряда, ну, мне очень сложно представить себе, как это сделать. Мне очень сложно представить себе, что Россия к этому отнесется безучастно. Собственно, это только спровоцирует ситуацию. Что касается, еще раз, повод они могут взять себе сами. Мы не можем их в этом плане контролировать. А что касается того, что Россия его никогда не давала, это 100%. Да и, в общем, я не представляю себе, что нужно, чтобы Россия могла вмешаться в американские выборы.
Нет, это мы уже поняли. Теперь мы...
Ну, так вы же сами сказали, что у них тогда не будет повода...
Но вы-то сказали, что они найдут другой.
Найдут другой, ну, значит, они сделают так. Если они сделают так, ну, просто они еще раз разозлят Россию. Россия Хорошо. Еще раз разозлится.
Просто...
Ну, на самом деле, уже поводов столько, начиная с Северного
потока-2. И тогда начнет вмешиваться в выборы.
Вмешиваться в выборы она не будет, просто потому что это незачем делать. А что касается сеять рознь, ну, мы с вами ее сеем. Мы же не воспринимаем Соединенные Штаты так, как они хотят, чтобы мы ее их воспринимали. Значит, мы сеем рознь. Мы говорим о том, что у них есть проблемы, о которых они бы считали, что мы не должны говорить.
Тут ведь другой вопрос, насколько они могут посеять рознь среди нас?
До определенного момента, да, больше нет, но они могут очень сильно многих разозлить.
Хорошо, это Владимир Брутер, Андрей Бакланов. С вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что они смогут посеять эту рознь?
Велика, очень велика. Ну, вы знаете, 70-е годы, второй половина 70-х годов, так сложилась у меня моя... карьера служебная, что я значительную часть времени занимался получением и анализом информации, которая шла из США в отношении злокозненных планов, которые они разрабатывали в отношении СССР и стран Содружества Социалистического. Информация в основном базировалась по открытым источникам, ну, она переводилась или там на английском языке шла, но она показывала, что они очень много знают, что они анализируют колоссальное количество нашей прессы, в том числе местной прессы, что там порядка 80 тысяч человек системно работают за хорошие деньги над тем, чтобы добиться разложения нашего общества и так далее. Там придумали очень интересные вещи. Вот, например, я впервые тогда слово «ваучер» узнал. Его адресовали социалистической Чехословакии. И речь шла о том, чтобы... ну, вот, социалистическое общество разбить на кусочки, на маленькие, чтобы каждый по-честному социалистическому обществу настоящим получил свою часть от богатства. Ну, а потом уже как получится. Умные станут богатыми, а неумные богатыми не будут их большинство. И вот таких вот нововведений было много. Многие вещи потом использовались и вот в решающей схватке 90-х годов. То есть это очень опасная вещь. Опасная
это
вещь.
Да, да, но смотрите, Виталий из Филей пишет. Если все верно, и эта война затронет наших олигархов, начнут показывать их подноготную, их дела, я как гражданин России смогу только спасибо сказать. Путин давно ставит задачу национализации элиты, таким образом, этой своей американской информационной войной они сделают желание Путина явью.
Вы знаете, они специалисты в этих вопросах, и они эту информацию дискредитирующую будут дозировать таким образом и так представлять, чтобы было во вред всему нашему обществу. То есть не выводить, как журнал «Крокодил» в свое время делал, бракоделов на чистую воду, а работать так, чтобы общество в целом разочаровывалось в самом себе и снижалась общая планка поддержки нашей системы.
Владимир Брутер, народу понравится?
Ну, смотря что, на самом деле, я думаю, что народу что-то может и понравиться, только вопрос в том, что это достаточно сложно все-таки реализовать того, чтобы не получить, во-первых, обратку, а во-вторых, очень трудно реализовать в нужных дозах. Ну, хорошо, ты вколол, не подействовал, что дальше? Вкалывать еще? Опять не подействовал. Вкалывать еще? Уже опасно. А ведь вопрос в том, что мы все-таки единственное, чего мы реально добились за эти 4-5 лет, это мы отстроили свою информационную систему от прямого западного вмешательства. Как бы вбрасывать просто так у них не получится. Здесь нужны достоверные каналы вброса. Как бы «Эхо» и «Новая газета» в данном смысле не работают.
А, подождите, а ну, интернет?
Интернет какой? Где этот интернет? Интернет ведь дробится. Да, российские агрегаторы работают отвратительно. Они ставят на первые места все отрицательные новости. Все так.
Прямой... Мне кажется, что вы что-то путаете. Теперь уже все иначе.
Нет.
Нет? Нет. Хорошо.
Нет, я не путаю. Достаточно посмотреть Mail.ru. Остальные я знаю хуже. Mail.ru достаточно посмотреть. Не путаю. Все новости, вот такие даже по газу, что как бы они трактуются всегда достаточно отрицательно. Это неправильно. Это они должны нам давать отрицательные нарративы. Мы им, но мы себе не должны давать отрицательных нарративов, даже тогда, когда они...
Но если мы не будем говорить о собственных недостатках,
это,
мы
их не... Это разные вопросы. Отрицательные нарративы и недостатки – это разные вопросы, и это нужно разделять.
Хорошо, тогда смотрите, возвращаемся к статье «Вашингтон-Пост» и видим там... Удивительную вещь. Варианты влияния на все российское общество не рассматриваются. То есть, когда речь идет о том, что это будут прямые, некие прямые контакты с чиновниками или бизнесменами, которых будут запугивать тем, что им могут что-то предъявить.
А прямые контакты с чиновниками и бизнесменами
могут направить письма туда.
Должны быть очень сильно ограничены. Для того и существует. И существуют в России спецслужбы, чтобы такие вещи отслеживать.
Вот когда Юстас пишет, то есть получается буквально следующее. Ставка на взрыв недовольства социума не оправдалась. Ну, читай, там сложности
да,
всякие.
Да, не оправдалась.
Вот, а теперь расчет делают на дворцовый переворот.
Тоже
переворот
уже были такие ставки, тоже не оправдались.
То есть вообще вариантов?
А у них есть варианты, и эти варианты заключаются в том, чтобы использовать волну. Волны в политике идут всегда. Окна возможностей открываются.
Но что это за волна, если не используешь общество?
Нет таких волн, поэтому они должны лучше сканировать российское общество. А они его не понимают. Поэтому они действуют всегда достаточно тупо, и поэтому... Именно при социализме они достигали результата, потому что настроения в элите были немножко другие. А сейчас элита получила очень большую сыворотку национализации. Да, она ее не до конца восприняла, но получила. И теперь она как бы немножко побаивается.
Ставка на взрыв недовольства социума не оправдалась, и они будут делать расчет на дворцовый переворот или переворот элит. Андрей Бакланов.
Ну, во-первых, хочу вернуться к публикации, с которой так. Вот этот сыр-бор начался. Эта публикация базируется прежде всего на данных, связанных с Пентагоном. Значит, теперь объясняю. Пентагон. Пентагон – это военное ведомство. В армиях всех ведущих стран мира было и есть всегда с разным названием отдел, управление, главное управление по разложению сил противника. Оно начинается с дивизионного уровня. Дивизия, корпус – это в основном именно с военнослужащими дел. Начиная с армейского уровня и выше, то, что фронтовое в будущем так разворачивание будет, они уже имеют дело не только с чисто военными, но и с гражданским населением, в том числе и пытаются воздействовать на какие-то элитарные группы населения. Но... Вот все, о чем пишет в данном конкретном случае «Вашингтон-Пост», это не вся история. Есть другие организации и другие спецслужбы Соединенных Штатов Америки, к которым доверена более глобальная цель работать против общественного строя в целом, во враждебных странах, включая Российскую Федерацию прежде всего, и работают против различных элитарных групп населения. Одних дискредитируют, других, наоборот, там, если, например, что-то начинает им нравиться, их подталкивать каким-то действием и так далее. Вот тот сегмент, о котором говорит Вашингтон-Пост, это не весь сегмент, это часть всей работы, а вся работа гораздо шире, и наше общество, оно подвержено влиянию более системному и широкому.
И все-таки подвергается влиянию скорее. Не подвержено, а подвергается. Подвергается.
Вы должны объяснить разницу.
А подвержено, это значит, что у него более высокий уровень. Да, поддается.
А
подвергается, это значит, что есть попытка.
Это правильно, да. Правильно.
Так, теперь, означает ли вот эта вот история, варианты влияния на все российское общество не рассматриваются, то, что американцы в российском народе разочаровались? В этом смысле?
Ну, они, в принципе, конечно, разочаровались, что в течение достаточно длительного времени у нас устойчиво идет общественное развитие, и какие-то проблемы, они есть, но они не выливаются в протестные такие состояния, болезненное общество. Это, конечно, их разочаровывает, и поэтому они все время меняют пластинку, и, в частности, сейчас вот и военные тоже, они пересматривают тактику для того, чтобы попытаться что-то сделать более эффективное для них и менее, так сказать, затратное одновременно и более действенное. Ну, раз что-то не получается, ищут какие-то новые методы. Нам не надо расслабляться.
Андрей Бакланов, Владимир Брутер, а не разочаровались ли они в нас?
А что, они в нас были очарованы?
Ну, нет, они пытались так или иначе влиять на общество, а теперь говорят уже, что...
Ну, да, я помню, как Макфол был в Карнеге сидел. В московском, да, и влиял на общество. А потом был послом и опять пытался так же влиять, а время уже ушло, и у него уже не получилось. Ну, на самом деле, дело в том, что они почему-то считали в начале 90-х годов, и, возможно, у них были какие-то основания, что они своей политикой разрушения Советского Союза и дискредитации российской идеи как таковой, они поменяли код страны. Выяснилось, что они код страны не поменяли. Россияне в целом как были государственниками, так и остались. А что касается некой как денационализированной элиты, которая имела место быть тогда, а потом, сейчас, которая говорит нам больше зарплат, больше хороших рабочих мест, и вообще мы хотим быть филиалом Запада, мы хотим быть его представителем в России, так они были, есть и будут. Вопрос в том, что политическое влияние должно быть минимализировано. И это получается отчасти стихийно, отчасти все-таки власти поняли, что это необходимая вещь. И я думаю, что в этом смысле нам придется продолжать. Никакой транснациональной элиты у власти у нас быть не должно.
Подождите, у нас есть иностранные агенты и в средства своей информации.
Почему иностранные агенты?
Нет, я просто...
Агенты влияния.
Нет. Я хотел спросить, есть уже официальные иностранные агенты или что-то подобное?
По статусу.
Да. Или что-то подобное, в роли которых выступают, как правило, те самые «Голос Америки» и так далее.
Я не об
этих
людях.
Они уже так не работают?
Они пытаются соединить некие старые и новые подходы, у них получается плохо, но сами посудите, ну какой сейчас рейтинг у Радио Свободы?
Ну да, а какой он был в советское время?
В том-то и дело, что в советское время как бы был значительно больше ограничен перечень тем, которые были в публичном пространстве. Сейчас ограничения, наверное, есть, но они очень небольшие.
Зато в советское время были глушилки, которые ограничивали саму свободу.
Да, бред начинался сначала и заканчивался концом. Вопрос в том, что это не дало результата, и сейчас все рестрикционные меры результат давать не будут. А что касается свободы, она сама по себе сдохла.
В смысле радио?
Радио, конечно.
Хорошо. А Андрей Бакланов, с вашей точки зрения, означает ли это, что вот эта вся борьба с этими, с «Голосом Америки», это бессмысленно? Ну, потому что война в другом.
Смотрите, есть два совершенно разных, но взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, внутренняя стабильность, это связано с нашими собственными успехами или неудачами. Если мы развиваемся успешно, то более-менее все нормально и будет идти. Если какие-то большие проблемы возникают, то ими всегда можно воспользоваться. Что и было вот в 80-е годы. То есть первый аспект – это наш аспект. А другой аспект – это озлобленность тех сил, которые работают против нас. Что вот происходило в США? Значит, эпицентр ассигнований против Советского Союза, это середина 80-х годов. Потом 90-91 год, рассыпался СССР, с 91 по 98 резко увание на идеологическое противодействие, ну, будем говорить условно, в Москве, так, 98 года они стали снова увеличиваться, возросли в очередной раз сильно в 2002-2003 году, и, конечно, после Мюнхенской речи там все было пересмотрено, и снова были врагом номер один, и попало тем, кто в свое время не предвидел то, что прорвется в дамки Китай, и что вернется снова в ранг супердержавы Российская Федерация. И вот после этого, мы эти вот последние годы видим, что против нас по нарастающей идет работа и военная, и политическая, и идеологическая работа тоже. По нарастающей.
Хорошо. А почему наши чиновники стесняются своих доходов? Ведь система позволяет им так зарабатывать. Это про другое немножко, 235-й. А вот, 68-й. Мы внушаемы, манипулируемы и доверчивы, веря странам с более высоким уровнем жизни и профильных ресурсов. Это доказал саморазвал Советского Союза и крушение всего того. А вот дальше 68-й пишет, что пытается теперь сплотить, как он называет, путинская клика.
Ой. Путинская клика, как он говорит, не пытается сплотить все. Это какой-то фейк. У меня что-то, как бы, есть какой-то, наверное, дефицит информации. Я что-то не слышал, чтобы Россия предлагала Грузии вступать в Россию.
Не-не, внутри России.
А что значит внутри России?
Мы внушаем и пишет 68-й.
Нет, ну, сплотить внутри России – это обязанность власти. Президент – гарант Конституции, он, естественно, должен ее сплотить, эту страну. У него другой нет, и у граждан тоже нет. Даже если есть такие, которые считают, что это делать не надо – граждане должны в рамках Российской Федерации получать от государства стандартный набор услуг, ценностей и возможностей. И если этого не будет, то государство действительно будет обладать большим количеством проблем. Поэтому сплотить государство – это обязанность власти, а не рассуждение на свободную тему.
68-й утверждает, что в 80-е годы никаких глушилок не было, как будто бы я говорил про 80-е. Но в 80-х они еще были, 68-й.
Были,
хоть,
были.
Хоть
были.
Вы и говорили. Говорите, что радио Кёльнца, радио Свободы, Голос Америки и все эти радиостанции вещали здесь как маяк. Мне кажется, что вы путаете с концом 80-х годов. Там это возможно было. Но смотрите, Андрей Бакланов, Виталий пишет вам. Нам по телевизору говорят, Россия осажденная... Это тоже же война в некотором смысле. Нам говорят, Россия осажденная крепость. Но при этом мы видим, что наша элита продолжает вести дела на Западе. У нас на телевидении работают люди с видом на жительство в странах НАТО. Ну и так далее. Вот здесь нет проблемы.
Здесь есть нюансы. Ну, подождите, мы же ведь хотим жить достаточно в таком свободном обществе. Мы хотим, чтобы спокойно можно было уезжать, чтобы была свобода деятельности, и в том числе финансовой, и так далее. То есть, ну, это нормально. Но в любом позитиве всегда зарыта какая-то часть дьявольского замысла. И любую деятельность, и финансовую, экономическую, социальную, можно таким образом переделать, чтобы она будет во вред людям и замыкаться только на пользу одиночкам. Вот сущность государства социального, у нас в Конституции написано «социальное государство», заключается в том, чтобы вот эти крайности не допускать, регулировать. И ум правительство должно быть достаточное для того, чтобы делать это таким образом, чтобы общество, ну, достаточно спокойно развивалось и видело, что над такими экстремальными противостояниями потенциальными идет какая-то плановая такая работа и не допускается экстримов ни в чем, в том числе в финансах, в экономической жизни и так далее. Должен какой-то, вот как англичане говорят, мейнстрим быть спокойный, размеренный, устраивающий большинство населения.
Да, одна фраза, вот как бы подытоживая, не надо путать осажденную крепость и национальный интерес. Вот об этом Андрей Глебович говорил сейчас. Национальный интерес у нас будет, должен быть, и мы его будем отстаивать. Это не означает, что мы есть осажденная крепость, даже если нас представляют в таком качестве.
Но все-таки, насколько я понимаю, вопрос-то был в другом. Если мы осажденная ли крепость, национальные ли интересы, но при этом, когда выясняется, что богатые оказываются за границей и живут там за границей, что само по себе такое проживание как это, льет воду на их мельницу.
Я сказал, что сыворотка патриотизма еще не до конца сработала, и ее нужно продолжать.
Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Это программа «Своя правда» по поводу информационной войны в мире и против России в частности. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авдет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» о новой тактике информационной войны против России. О существовании такой тактики написала газета «Вашингтон-Пост». Какими могут быть последствия, как можно противодействовать подобного рода информационным войнам, мы и обсуждаем в программе «Своя правда». Напомню, статья «Вашингтон-Пост» о том, что план информационной войны разработан в США против российской элиты без участия российского общества. Варианты влияния на все российское общество при этом, как пишет «Вашингтон-Пост», не рассматривается. А тактика разрабатывается на тот случай, если Россия попытается вмешаться в выборы американского президента в 2020 году. Надо ли противодействовать? Можно ли противодействовать? Здесь Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, и Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Традиционно мы в телеграм-канале «Радио говорит МСК» запускаем голосование. Оно уже сейчас открыто, вы можете принять участие. Как вы считаете, это вброс, чтобы в 2020 году снова обвинить Россию во вмешательстве в выборы американского президента, да или нет? Два варианта ответа. Владимир Брутер, как вы ответите на этот вопрос, да, нет?
Ну, это вброс, конечно, но дело в том, что обвинять или не обвинять будет зависеть от результатов. Я думаю, что они сначала будут еще долго обвинять друг друга. Там вся эта история с импичментом не закончилась. Избирательная
можно же обвинять в любом случае.
Можно. Вопрос в том, кто будет больше, кто выиграет, будет ли ему это выгодно, кто проиграет, будет ли выгодно им. Например, я не уверен, что если Уоррен, условно говоря, пойдет на выборы и проиграет, она обязательно будет обвинять Россию в том, что она проиграла. Поэтому, ну, тут нужно разделять ситуацию.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Как вы считаете, это вброс, чтобы в 2020 году Россию снова обвинить в вмешательстве в выборы?
Ну, я прежде всего вижу проблему в том, что они не могут подобрать какой-то новый сюжет для того, чтобы наброситься с попреками в отношении нас. Вот, опять же, мои контакты с представителями Запада, что они говорят о том, что тема поднадоела уже всем вот в отношении вмешательства России в выборы. Она была, ну, определенной находкой, потому что она легко воспринималась и так далее. Какую-то фактуру они давали, пока расследовали, время идет, на слуху это остается. Но, по-моему, уже какой-то ресурс вот этого сюжета, он практически исчерпан. Я думаю, они будут, наверное, искать какой-то новый, да я и знаю это, они уже ищут какие-то новые определенные поводы, мы им с вами подсказывать не будем, для того, чтобы вот поддерживать на определенном уровне антироссийские настроения, потому что иначе люди платить вот за всякого рода военные расходы и расходы на пропаганду просто не станут, и не станут законодатели. А когда их попугать, когда им показать, что это вредит их обществу, им самим, то нормально, в общем-то, можно и раскошелиться.
7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Не забывайте, что можно писать по-прежнему через Телеграм, через СМС-портал, но можно и звонить. Будут обвинять, у них долг большой, пишет 203-й. Виталий, Советский Союз был не идеальным, но там было достаточно сомнительных решений. Но ведь нельзя было представить, он продолжает ту же самую тему, что, к примеру, у Игоря Кириллова недвижимость в Федеративной Республике Германия.
Ну, я не вижу ничего плохого, ужасного, если человек купил дачу в Испании. Ну, в самом деле, это не преступление века. Вопрос только в том, что сам человек, который работает на российское государство, должен понимать, что для него существует некая система ограничений, которую он вынужден и всегда будет вынужден соблюдать. Не может быть такого, чтобы человек был сотрудником российских государственных информационных систем и при этом был лоялен другой власти. Он сам должен понимать, что это несовместимо.
А можно, к примеру, частично жить и быть нелояльным?
Ну, как Познер.
Ну, вариант.
Нет. Нет, но он выполняет роль, ну, как бы такого вот, ну, я бы сказал, хуже, но... Как...
Давайте аккуратно, да.
Да, я аккуратно. Он выполняет роль такого человека, который, как бы, немножко раздражает общественное мнение и делает это умышленно.
162-й пишет о том, что сейчас пропаганда направлена на регионализацию, учитывая, к примеру, как работают государственные американские средства массовой информации, вещающие на русском языке. Там «Свобода», «Сибирь», «Реалии», «Кубань», там и так далее. Вот то, что то ли иностранные агенты у нас, то ли как-то по-другому называются. Так вот, и мы можно что-то противопоставить?
Да, новую региональную политику. Региональная, в России региональная политика должна учитывать реальную региональную ситуацию. Она должна быть более восприимчива к конкретным требованиям регионов, к полиэтническому характеру государства, к тому, что из...
Ну, то есть, нынешнее недостаточно хорошо.
Однозначно недостаточно. Из того, что очень мало кто из Сахалина может в своей жизни долететь до Москвы, и все такое. Такое прочее. Да, она должна это учитывать, она должна учитывать больше, она должна быть более открытой. Это получается плохо. Это не означает, что у американцев получится хорошо разваливать Россию, начиная с Сахалина.
Хорошо. Мы тут следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Вот только что Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России, прокомментировала высказывание министра Европы и иностранных дел Франции Ледриана о роли Советского Союза в Восточной Европе в послевоенный период. Теперь она говорит... недопустимые слова использует Ледриан, говоря о роли Советского Союза в Восточной Европе. Путин на днях говорил о Польше. Вот то, что происходит на этом направлении, это тоже часть информационной войны, Андрей Бакланов?
Это часть информационной войны, и мы в этой войне выглядим достаточно невразумительно, потому что было очень много в свое время допущено ошибок, связанных или с плохим знанием, так сказать, истории, или преднамеренных. Ну, скажем, в отношении вот, тех договоренностей, которые были в предвоенное время в 1939 году с Германией.
Ну, что, считаю... что вы так, ну, пакт Молотова-Риббентропа?
Да, да, да. Нужно было признавать, что были договоренности, которые касались случая развала, где будут находиться войска. Это технические были вещи. Особенно здесь такого ничего нету. Понимаете, мы каким-то образом вот, с тех пор начали вот, проигрывать вот, противостояние по вопросам Второй мировой войны, и до настоящее время это делаем.
Я Нет, думаю, подождите, что... секунду, да, да. Просто вот госпожа Захарова, она сейчас, говоря о том, что нельзя уравнивать то, что было со странами Восточной Европы до войны и после войны, она ведь все равно называет Восточную Европу послевоенную республиками народной демократии.
И правильно делает. Смотрите, ну не так все просто. Скажем, по Восточной Европе. Мы в течение больше, чем 20 лет Восточную Европу субсидировали. Мы продавали энергоносители ровно полцены от мировой. Кстати говоря, нас за это все время клевали.
Но это же вряд ли можно назвать народной демократией.
Но это можно назвать поддержкой этих стран.
Это поддержка, народной демократии для Советского Союза.
Это поддержка стран, это поддержка тех народов, которые тоже должны были оправиться после Второй мировой войны. Мы очень много помогали в строительном и другом плане. Другое дело, что вот эффективность той системы, которая установилась, она была не очень большой и не очень соответствовала чаяниям вот народов этих стран. Второе – это тепличные условия того, что там называлось Совет экономической взаимопомощи. Мы теплично торговали друг с другом, оторвались от реалий международной торговли, и поэтому и торговля не очень конкурентная была, и товары не очень конкурентные были. Это было, к сожалению.
Андрей Бакланов, Владимир Брутер, по поводу и польских высказываний Путина, и вот истории с Марией Захаровой.
И я боюсь, что я буду слишком резок. Я хочу перевести себя на культурный русский язык. Да. Что касается Польши. История с Польшей, начавшаяся в 80-м году с солидарности, а на самом деле она началась в 68-м году, и эта история еще более грустная, чем история 80-го года, она говорит о том, что все, я бы сказал, идиотские мысли господина Сталина или товарища Сталина по поводу послевоенного устройства Восточной Европы, они не сработали от слова совсем. И когда тут рассказывают, что Сталин был гением от Гори до Москвы, мы должны ему это предъявлять, ну, не ему, понятно, ну, но да. Предъявлять как жуткую, совершенно недопустимую ошибку, которая хуже, чем любое преступление. Он просто не понимал, куда он приходит.
Но, как бы то ни было, называя эти страны странами народной демократии...
Страны народной демократии имели место быть. Вопрос только в том, что эта народная демократия не устраивала местные элиты и не была сколь-нибудь устойчива без советского силового поля. А вопрос в том, что когда ты создаешь свой блок, то желательно, чтобы ты не брал ответственность за все, что там происходит, начиная с 56-го года в Венгрии и кончая солидарностью. Это все история глупостей, заблуждения и ошибок. И если Советский Союз пытался так строить из себя сверхдержаву, то он допустил столько ошибок, что мало не показалось, что распад Советского Союза в этой ситуации – это не худший вариант, потому что худшим вариантом было бы то, что мы бы этих людей кормили до сих пор.
Многие уверены, что нынешняя Российская Федерация, выражаясь вашими словами, тоже пытается строить из себя супердержаву.
Это глубокая ошибка. Я думаю, Андрей Глебович подтвердит, что никакого строительства супердержав в нынешней России нет, не может быть. Российские экономические условия просто этого не предполагают. Ну, на какие деньги, извините? Где деньги?
Андрей Бакланов.
Знаете, я хотел еще прокомментировать малоизвестный такой факт. 50-60-е годы, я просто людей знаю, военные, некоторые политические деятели, их начинало в это время очень сильно смущать развитие социальной и экономической, да и финансовой тоже ситуации в странах Восточной Европы. И я знаю, что высказывались мнения, которые не были поддержаны высшим руководством Советского Союза, о том, что если будет развитие в этих странах обостряться, то, пожалуй, лучший выход – это создание в стране нечто подобное аналога Австрии. То есть, чтобы социально-экономическое развитие, пускай не регулируют сами, но к нам не пристают за помощью, так? А вот военные и политические вопросы, ну, тут уже, извините, мы их освободили, и, так сказать, есть какие-то наши стратегические, они должны увязывать с нами, быть, ну, как минимум, последовательно нейтральными государствами. Такая точка зрения была, она докладывалась в руководстве, поддержана не была. Результаты мы видим.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Я в отношении вопроса вот сеять рознь среди нас. Вот в 75-м году была предана гласности директива Совета национальной безопасности США СНБ-68. Их цель была, главное, сеять семена разрушения внутри советской системы. Причем указано, что главное уязвимое место Кремля – это характер отношения с советским народом. Вот если теперь взять, что они будут действовать таким же методом сейчас, то есть главное их уязвимое наше место они будут рассматривать, как Кремль общается и...
Сергей Алексеевич, а вы же слышали, что они как раз, как пишет «Вашингтон-Пост», не собираются этим заниматься.
Нет, так они, то, что они говорят, не собираются, это не значит, что они не будут действовать. И будут действовать точно таким же способом, значит, учитывать раскол уже существующий на бедных и богатых, и причем осуществлять они это будут не за счет прямых своих действий, а за счет действия внусил российского общества.
Вот у них... Пятая колонна, Владимир Брутер.
Пятая колонна уже была. Главное здесь не впадать в истерики, не считать, что пятая колонна может что-то такое совершить. Она уже все совершила, что могла, на мой взгляд, в этом плане. Еще раз, сыворотка патриотизма обязательно должна впрыскиваться регулярно. Это делаем как раз мы, это как раз и есть наша задача, постоянно говорить и постоянно утверждать и показывать, что у России есть национальный интерес. Только когда понимание того, что в России есть национальный интерес, а все, что касается гадостей про олигархов, чиновников и всех таких прочих, это неотъемлемая часть процесса роста, который раньше или позже прекратится, и в прекращении которого, собственно, заинтересован на сама власть. Поэтому не надо путать наши действия, и не надо путать их злоказненные планы. Наши действия всегда будут преференциальны в нашей стране, потому что нас лучше понимают. А что касается их, они действуют достаточно шаблонно, и то, что они не достигли успеха в течение последних пяти лет...
Андрей ВМФ вам уже ответил. Он пишет: сыворотка патриотизма. Вы сами начали так говорить. Он говорит, это перекладывание тротуаров два раза в год в Москве.
И что?
Ну вот пока это есть, сыворотка не будет работать.
Типа. Это, я не считаю, что... Я только что об этом говорил. Я не считаю, что это соразмерная вещь. На самом деле косяки российских чиновников имеют место быть. А имеют вот это, место вот... быть в особо крупных размерах иногда.
И даже особо крупные нет.
Нет, на самом деле это не значит, что все поддерживают российскую власть и все считают, что она идеальна. Отношение к власти не должно переноситься на отношение к стране. У нас могут быть расхождения с властью достаточно серьезными. А что касается тротуаров, ну да, на надо об этом говорить. Если мы об этом скажем не один раз, а 227, то, собственно говоря, начальство над московскими властями тоже об этом задумается.
Вася с Марса пишет по поводу пятой колонны. Я просто прошу, чтобы и Андрей Бакланов это прокомментировал. А не надоело любую оппозицию пятой колонны? Это же в некотором смысле новые грабли.
Ну, вот смотрите, стабильность в стране и эффективность той пропаганды, которая против нас ведется, зависит от двух компонентов. Первый компонент – это количество глупостей, которые мы сами делаем. Это противоречие, которое мы не можем решить. Если есть благоприятная база в виде критического количества глупостей и критического количества противоречий, которые мы не можем решить, то пропаганда будет эффективна. А второй – это объем пропаганды, которая идет против нас. Одно и другое – это разные вещи. Они взаимосвязаны, но это разные вещи. Вот ряд таких острых вопросов, которые ставили слушатели, от них не надо отмахиваться. Это резонные вопросы, они возникают у людей вполне естественно. Но так устроено общество. Мы же не можем по своему этическому разумению как-то все это одним разом переделать. Мы уже пробовали это. Мы строили, я сам учился в школе, потом в институте. Это как раз был лозунг тогда строительства нового общества и формирование нового человека. Ну, не здорово получилось, не очень. Как кто-то сформировался, а кто-то нет. Общественные противоречия, они были и есть. Но вот тут заключается ответственность властей в том, чтобы подмечать, что не получается, и быстро на это реагировать. Вот это мы не всегда видим, к сожалению.
Продолжается голосование. Вот эта история про то, что, о чем пишет «Вашингтон-Пост», что США разработали план информационной войны, новой информационной войны, скорее влиять на элиту, чем на общество. Общество, может быть, даже и вовсе в России не использовать. Так вот, это все вброс. Ничего подобного не будет. Это просто вброс, чтобы в 2020 году снова обвинить Россию во вмешательстве в выборы американского президента. Да или нет? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Оно продолжается. Через пару минут начнем такое же голосование по телефону, а пока принимаем звонки. Слушаем вас.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот что вот больше всего на наше разложение общества действует невнятная политика нашего МИДа, когда Лавров в очередной раз пальчиком грозит, типа того, что вот мы там что-то может быть. Воздушное там ничего конкретно не делает.
Так что надо? Подождите, скажите, нет, стоп. Давайте без общих слов. Вот вы говорите, они не делают этого, а надо бы сделать вот это. Что вы имеете в виду?
Ну вот против Северного потока предприняли. Так. Давайте, например, Боингу не продавать Титан, например. Вот какие-то конкретные действия экономические, которые, например, предпринять можно.
Прошу.
Угу. Боинг найдет Титаны без России. Я думаю, что идея не продавать Титан Боингу и запретить пролет американских самолетов над Россией, она много раз обсуждалась в Кремле. В Кремле не считают, что нужно ухудшать отношения, и без того очень плохие. А в Кремле считают, что любые российские контрсанкции обернутся новыми санкциями против России. И в Кремле исходят из того, что у России нет особых экономических методов принуждения Соединенных Штатов. Да, такая ситуация, поэтому мы должны ее учитывать, и мы должны понимать, что нынешнее противостояние, оно не закончится в будущем году.
Это все-таки очень сложно, это почти на лезвии ножа, так получается. Владимир Брутер, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Я хотел бы сказать о Восточной Европе, о которой там был разговор. Извините, пожалуйста, Там же, когда вот в 45-м году их освободили, да, это были страны народной демократии. По сравнению с тем, что было, то есть при гитлерском режиме...
Нет, понимаете, Константин, вот смотрите, в этих, как вы их называете, странах народной демократии, они уже не считают, что это страны народной демократии.
Нет, все правильно. Вот я вот дальше хотел просто сказать. Тогда они считали страны народной демократии. И когда вот там победили абсолютно на демократическом уровне, как в свое время в Прибалтике в 39-м году, там, 38-39 год, да, победили коммунистические идеи, но потом... Извините, пожалуйста, когда СССР...
Нет, хорошо, я понял вас.
Элиты перекупили.
Это известная история. Давайте не будем просто это снова... Просто тогда в этой же логике, когда мы говорим людям, которые уже не признают, что с ними была народная демократия, когда мы это называем народной демократией, нет ли в этом чего-то двусмысленного,
Владимир? Ну, есть официальный термин, мы его просто используем. Можем его и не использовать, это безразлично. А вопрос в том, что до определенного момента, пока близкие отношения с Советским Союзом гарантировали очень быструю вертикализацию новых элит в этих странах, все было хорошо. Но это быстро закончилось. И это не могло продолжаться, потому что это выходило за рамки возможностей Советского Союза. Советский Союз не мог поддерживать такие большие относительно экономики за счет своих ресурсов. Своих же, собственно, им никто не давал.
Телефонное голосование. Вашингтон-Пост пишет о разработке новой тактики информационной войны против России. Вы полагаете, это вброс, чтобы снова Россию обвинить во вмешательстве в выборы американского президента? Они говорят, что это такая война будет, когда и если Россия попытается вмешаться. Вы полагаете, это вброс? 134-21-35. Вы так не считаете. Вы полагаете, что все это серьезно. 134-21-36. Голосовало. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло?
Да, прошу.
Да, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. Но все-таки в итоге, что полезнее для России? Вот эти санкции с соответствующим сдерживанием нашего варья внутри и стерилизацией наших там всех этих офшоров и так далее. Или экономический вред от этих санкций?
Вопрос в том, что санкции не убирают варьё. Вот в чем вопрос. Вопрос в том, что санкции и варьё – это скрещивающиеся прямые, если говорить геометрическим языком. И поэтому санкции сдерживают Россию, они стоят России денег, сами по себе они ничего ужасного России сделать не могут, но влияют на сегодняшнее, и на определенную перспективу.
Андрей Бакланов, вы тоже должны как-то прокомментировать эту историю. В некотором смысле нам, гражданам, даже хорошо, что американцы пытаются это делать.
Мне вообще вот эти тезисы, что... санкции помогли нам там импортозамещение и так далее, они, мне кажется, такие неоднозначные. Ну, подождите, а кто нам мешал импортозамещением заниматься раньше? Значит, это несовершенство было политики, что вот в этом негативе мы отыскиваем для себя какой-то определенный позитив. Санкции – негативная вещь. Другое дело, что от них защита только одна. Это повышать эффективность нашей экономики. Если Запад увидит, что от санкций никакого прока нет, их будут отменять. Если будут видеть, что какой-то прок есть, то будут их сохранять. Сейчас один из ключевых моментов – это вот энергоносители и Европа. Если энергоносители будут продолжать туда идти, ну, наверное, вот эта вот функция, которую приписывает Запад санкциям, она будет отмирать постепенно.
7373948 и последние секунды для голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Валико, Москва, добрый вечер.
Прошу, очень коротко.
Ваши гости не считают ли очередной глупостью наших властей ежегодное занавешивание мавзолея при парадах и так далее?
А это при чем?
А это при том, предварительный разговор был об этом, о глупостях нашей власти.
Мол, здесь так много ошибок допускается, и вот мавзолей тоже ошибка.
Ну, мавзолей – это такая вещь, которая принадлежит истории. Когда проходит парад, естественно, не должно быть иных нарративов, поэтому и занавешивают, ну, в самом деле, не на не на гробу Ленина должны стоять руководители, которые принимают парад. Они его и занавешивают, никто же не мешает в другие
завершаем.
Дни.
Все, у нас последние секунды. Хочу просто спросить, как думаете, проголосовали про вброс? Как много народу?
Я думаю, что про вброс.
Так вот, смотрите, что получилось. Удивительная история. В интернете 70%, 69% полагают это вброс, 30% с этим не согласны. А по телефону 30% полагают это сброс, это вброс, а 70% не согласны.
Ну, наверное, в интернете все-таки больше голосовало.
Хорошо. Владимир Брутер, Андрей Бакланов, программа «Своя правда». Благодарю вас. Спасибо.